Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Божественное откровение – это то, что сам Бог открывает о себе. Оно открывается нам в Священном Писании. О мнимых противоречиях в Библии и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе Христос, отец Андрей!
Почему мы не можем усомниться в достоверности Священного Писания?
Священное Писание – это воистину то, что сам Бог благоволил открыть человечеству. Поэтому, если мы верим в Бога, если мы доверяем Ему, то мы доверяем и тому Слову, которое зафиксировано в нашей Библии. Так что оснований не доверять Библии у нас нету никаких. У нас Библия одна. Это единственное священное писание, которое на протяжении столетий толковалось поколениями преуспевших в духовной жизни православных христиан, многими святыми отцами, которые приняты всей полнотой Церковью как светочи веры и истины. Поэтому несомненно, что Библия для нас – это самая главная форма познания божественной воли как таковой. Многие святые отцы учили о том, что если человек не знает, какое решение принять ему в жизни, то нужно сесть и читать Священное Писание, так как сам Господь не откроет ему в этом священном тексте свою волю. В частности, так поступал преподобный Нил Сорский. То есть это говорит о том, что для нас Библия является не только лишь источником знаний о священной истории, о истории евангельской, о жизни Господа Иисуса Христа и Его святых апостолов, а это есть руководство для нашей собственной практической жизни, потому что та истина, которая заключена в этой божественной книге, настолько всеобъемлюща, что нет такой ситуации в жизни каждого из нас, которая не могла бы быть разрешена с помощью Слова Божия. Поэтому если мы с верой, с молитвой читаем Священное Писание, то обязательно Господь нам открывает свою волю таким способом и в таких формулировках, которые человеку доступны и которые способны направить его на истинный путь.
Однако мы должны, наверное, предостеречь наших зрителей в том, что есть явное неправильное понимание Священного Писания, то есть неверное толкование. Что такое неверное толкование и как понять, правильно ли ты понимаешь смысл текста или же уклоняешься от истины?
Есть один важный критерий, который позволяет нам утверждать, где правильное толкование Священного Писания, а где превратное. Это понятие священного предания. Любая традиционная церковь признает важность этого понятия. Будь то православная, истинная, кафолическая церковь, или даже если это церковь римо-католическая, мы понимаем, что без понятия предания мы не можем быть уверены в том, что наше толкование священного текста будет правильным. Дело в том, что само по себе Священное Писание – это тоже форма священного предания, потому что, когда еще не было написано ни одной, скажем, новозаветной книги, предание уже существовало, потому что апостолы, которые лично общались со Христом, которые запомнили Его образ жизни, Его притчи, Его чудеса, они передавали это устно, они рассказывали людям в своем евангельском благовестии о Христе, не пользуясь никакими написанными текстами. Евангелия были написаны уже позже, как об этом говорится в предании Древней Церкви. Первое из канонических Евангелий, Евангелие от Матфея, было написано 8-й год по Вознесении Господнем. То есть первые 8 лет не было вообще ни одного Евангелия. Апокалипсис был написан еще позже. Так что в этом плане очень многие книги, они появляются на протяжении десятилетий после того, уже как была основана церковь. Соответственно, предание всегда предшествует Священному Писанию. И не просто предшествует, а оно включает в себя Священное Писание. Потому что именно в той среде, среди апостольской, среди учеников Господних, мог появиться тот текст, который был признан аутентичным. Да, были богодухновенные авторы, которые Господь надоумил, вразумил, дал им дерзновение, силы для того, чтобы они написали тексты канонических Евангелий, но была эта среда, которая была, опять же, как бы гарантом правильности, рецепции вот этого священного текста, потому что были другие апостолы из лика 12 даже, которые сами не написали евангельских текстов, даже не написали никаких посланий, но они могли ознакомиться с этими Евангелиями и подтвердить своим авторитетом их истинность. Поэтому священное предание – это именно тот дух истинного богословия, истинного разумения слов Господних, который всегда в церкви пребывал и который передается по преемству, как у нас есть преемство епископских хиротоний, и апостольская благодать передается через них, так у нас есть и преемство Духа, преемство православного разумения Священного Писания. И мы можем легко это проследить на примере святоотеческой письменности. Мы видим, что святые отцы, которые жили во втором, в третьем, в четвертом веках, это седая древность, это античный период, единомысленны и со средневековыми святыми отцами, и с теми, которые жили буквально в последние для нас времена. Вот это единство Духа, которое выражается прежде всего в экзегезе, в толковании Священного Писания, оно подчеркивает то, что именно вот этот поток священного предания, в котором мы находимся внутри, он позволяет нам говорить о том, что мы Писание понимаем правильно. И если мы из этого потока попытаемся выйти, вот тогда мы сразу рискуем впасть в заблуждение. И те, кто поступили таким образом, если мы говорим в частности о протестантских деноминациях, они сами оказались в таком рискованном положении. Потому что как только критерием правильности понимания Писания считается само Священное Писание и больше ничего, то фактически это развязывает руки человеческому рациональному, произвольному пониманию текста. Да. Потому что каждый может сказать, вот я толкую Писание из Писания. Но тогда, если все они делают так, почему же у них так много протестантских деноминаций, да, и все по-своему понимают Писание? Значит, сам принцип этот в корне неправильный.
Мы знаем, что есть несколько способов толкования Священного Писания. Это и буквальный, и аллегорический, и другие. Могли бы вы рассказать детальнее о них?
Буквальный и аллегорический – это два главных, самых древних и основных метода истолкования священного текста. Они своим происхождением обязаны крупнейшим богословским школам древности. Мы знаем, что, в частности, антиохийская школа придерживалась буквального толкования, а александрийская школа придерживалась аллегорического, иносказательного толкования. Но есть и другие способы, безусловно. Почему эти два являются самыми распространенными? Ну, буквальный текст, он и есть буквальный. То есть, когда мы рассматриваем любой фрагмент Священного Писания, или почти любой, по крайней мере, мы можем всякий раз апеллировать к какой-то исторической реальности. Когда этот текст был написан, о чем он говорит. То есть, буквальное понимание, оно присуще почти каждому библейскому тексту, за какими-то некоторыми исключениями. Но вместе с тем, Библия – это особая книга. Ограничиться буквальным толкованием невозможно. Здесь большинство текстов имеет как минимум два слоя понимания. И вот аллегорическое толкование, иносказательное, оно зачастую приносит большую пользу, потому что позволяет нам понять, что это многомерный текст. Это не просто одна какая-то плоскость буквально исторического понимания, а есть еще какой-то подтекст, который обращен прямо к нашему сердцу, а не просто к рассудку. Кроме того, есть типологический способ понимания Священного Писания. То есть, когда какие-то случаи, например, из истории Ветхого Завета, являются прообразами для событий Нового Завета. Ну, например, когда вот руно, орошенное у Гедеона, здесь даже может быть не одно понимание типологическое. То есть, можно понимать в этом и преснодетство Божией Матери, а некоторые понимали в этом ту благодать Божия, которая в древности принадлежала только израильскому народу, а другим народам не принадлежала. Но после пришествия Христова получилось наоборот. Израиль не принял Господа, а все остальные народы были просвещены евангельским благовестием. Поэтому дважды это чудо просил повторить Гедеон, и один раз было руно влажным, а остальная земля была сухая, второй раз было наоборот. Так что, может быть, это толкование как раз еще более глубокое и знаменательное. Кроме того, есть, разумеется, нравственный способ толкования Священного Писания, и он тоже имеет право на существование, потому что, в конце концов, Библия учит нас, как правильно жить, чтобы наши нравы, наш образ поведения соответствовал тому благовестию, которое мы приняли как руководство для собственной жизни. Поэтому нравственный смысл, назидание какое-то есть в большинстве текстов Библии. И последний способ толкования Священного Писания – это мистический или анагогический. Потому что есть такие тексты Библии, не ко всем это можно отнести, но во многих случаях мы замечаем, что глубина понимания текста, она принадлежит уже какому-то духовному уровню, что мы можем иносказательно, опять же, в чем-то, в переносном смысле, но усмотреть там такие смыслы, которые, на первый взгляд, не очевидны, но когда мы видим, что святые отцы их находили и признавали, то, доверяя их авторитету, мы вместе с тем способны получить от этого особую духовную пользу.
Как узнать, что именно этот стих Священного Писания толкуется тем или иным способом? То есть, есть ли какой-то критерий, да, определения?
Это очень хороший и глубокий вопрос, потому что Библия не имеет внутри себя таких пометок, таких, скажем, схолий каких-то, опознавательных знаков, которые бы говорили, в каком фрагменте, какой способ толкования нужно применять. И в данном случае самым надежным способом, на мой взгляд, является тот принцип, который озвучил иеромонах Серафим Роуз, знаменитый катехизатор 20-го столетия, который сам происходил из протестантской среды, но сознательно, уже в сознательном, в зрелом возрасте, можно сказать, принял православную веру. И, толкуя Священное Писание, он подчеркивал, мы должны понимать библейские тексты так, как их понимали святые отцы. В тех случаях, когда святые отцы нашей церкви понимали какой-то фрагмент Библии буквально, мы должны тоже делать это буквально. В том случае, когда они понимали его аллегорически, мы тоже должны понимать его аллегорически. Разумеется, святых отцов много. И бывает так, что одни святые отцы толковали так, а другие несколько иначе. Но во всех принципиально важных фрагментах Библии мы можем употребить понятие «консенсус патрум» – согласие отцов по какому-то важному вопросу. Это уже устойчивое понятие, которое на протяжении столетий сложилось. Поэтому мы можем взять любое из современных сводных толкований библейского текста или, в частности, евангельского текста и посмотреть, как современные ученые, экзегеты пользуются толкованием святых отцов, какую линию поведения, понимание они выводят относительно каждого текста. И это нам значительно облегчает задачу.
Из нашего разговора можно так вот заключить неосторожно, что подход к Священному Писанию очень сложный его толковать, очень сложно найти смысл. Скажите, какой рецепт можно было применить, чтобы не возникало такого ощущения, и почему Господь скрывает тот или иной смысл в тех или иных стихах Писания?
Не так просто в двух словах ответить на этот вопрос. Упрощать сознательно эту ситуацию я бы не стал. Не нужно предаваться иллюзии, что Библию читать легко и понимать легко. На самом деле это не такое.
Это Слово Божье.
Простой вопрос, да. Начинать нужно с того, что к Библии мы должны относиться благоговейно. Поэтому для православных неприемлем, скажем, протестантский подход, когда они берут ручкой, карандашом, там подчеркивают какие-то важные, как им кажется, цитаты, вот там что-то выделяют, что-то перечеркивают. Это, конечно, для православных не свойственно. Мы воспринимаем сам текст Библии как нечто для нас священное. У нас в богослужении есть моменты, когда мы прикладываем к Священному Писанию, например, на Всеночном Дне, на Палеолее, прежде чем помазаться святым маслом, мы прикладываемся к иконе праздника или к иконе Воскресения Христова и к Святому Евангелию, который лежит на аналое. То есть это говорит о том, что мы почитаем его как святыню. Поэтому нужно подходить с вниманием, с благоговением к чтению священного текста, но при этом бояться его, конечно, не нужно. Разумеется, определенные сложности есть, но надо понимать, что это те сложности, которые неизбежны при изучении любой серьезной, настоящей науки. А Библия и ее понимание – это тоже наука, есть библейская наука своего рода. Поэтому если человек, знакомясь с Священным Писанием, хочет его правильно, глубоко понять, уразуметь, он должен понимать, что в каком-то смысле, в любом случае, он приступает к изучению Слова Божия. Не просто к чтению ради какого-то там удовлетворения любознательности. Ради любознательности Библию можно прочитать один раз. Вот прочитали сначала до конца, все, я Библию прочитал, я знаю, что в ней есть. Но мы-то читаем ее не один раз, мы должны читать Библию ежедневно. Что касается клириков, так это даже входит в наши непосредственные обязанности. Дома, в своих домашних условиях, мы должны ежедневно, хотя бы понемногу, знакомиться со священным текстом, чтобы постоянно возобновлять в памяти те святые слова, которые изрек сам Господь. Поэтому сложность в изучении Библии, несомненно, присутствует. Но, с другой стороны, Библия так устроена, что для каждого человека она открывается на доступном ему уровне. Поэтому самый ученый, богослов, библист, экзегет, он всегда найдет в Библии те вопросы, которых он еще не знает, которые ставят перед ним новые вызовы, которые требуют еще дополнительного изучения. Но вместе с тем, даже самый человек не искушенный богословский, самый простой верующий, открывая Библию, понимает ее буквально смысл. Он все равно понимает, ради чего это написано, какой это несет в себе нравственный заряд. Поэтому Библию читать нужно в любом случае. И изучать ее надо тщательно, нужно это делать постоянно. А уже мера глубины постижения для каждого различна. И это уже является даром Божиим.
Перейдем к неким мнимым, именно мнимым противоречиям Священного Писания. Многие люди соблазняются тем, что Бог Ветхого Завета такой карающий, буквально повелевающий уничтожать целые народы, как Израиль завоевывал обетованную землю, а Бог Нового Завета, Он открывается как любящий, дающий Сына Своего за спасение мира. Как примирить эти обе позиции и вот это два богооткровения, которые как будто бы мы видим в Священном Писании?
Есть один очень важный, краеугольно важный момент, который при этом надо учитывать. Люди согрешили перед Богом. Грехопадение исказило изначальное отношение между Богом и людьми. Средостение вражды между Богом и человечеством было воздвигнуто не Богом, а нами, нашим грехом, прислушанием заповеди, которая была дана Богом Адаму и Еве в раю, и, соответственно, печать этого отношения, она сохраняется во всем Ветхом Завете. Поэтому там Бог себя прежде всего проявляет как Бог правды, Бог справедливости, который желает спасти человечество, готовит человечество к этому спасению, которое имеет место быть, но при этом признает реальность, как она есть. То есть все сами люди от Бога отошли. И вот это положение вещей, оно чувствуется, оно ощущается в Ветхом Завете. Дух его действительно несколько иной. В Новом Завете мы видим, что само Слово Божие воплотилось, вторая апостась, Логос, пришел на землю, чтобы спасти человеческий род. И это откровение любви Божией. При этом противоречия принципиального все-таки между этими двумя частями Библии нету. Мы видим, что и в Новом Завете, хотя Господь есть Бог любви, но тем не менее страшный суд – это будет торжество божественной справедливости. Каждый получит по делам своим. Об этом прямо пишет апостол Павел. Что касается Ветхого Завета, то хотя действительно Господь там зачастую очень жесткие решения предписывал Бога избранному народу, но тем не менее мы видим, что и там – пророк Амос говорил, от лица Господня, милости хочу, а не жертвы. Или, например, когда пророку Илии Господь явился в веянии тихого прохладного ветра. Не в буре, не в огне, не в каких-то таких грозных стихиях, а именно в том, что обозначает божественную любовь, кротость и благоволение к человеческому роду. Так что акценты, безусловно, расставлены различны ветками в Новом Завете, но мы принимаем это как есть. Закон дан через Моисея. Благодать и истина явились через Иисуса Христа.
Тем более очень важно, наверное, подметить и заметить то, что как раз в Ветхом Завете Господь, Он повелевает так строго наказывать людей, именно которые мерзко поступали перед лицом Божьим, то есть самых больших отъявленных грешников.
Ну, мы можем вспомнить наиболее, может быть, проблемный в этом плане текст Библии, когда Господь повелевает Израилю истребить ханаанские народы в земле обетованной.
Потому что мера беззакония их превзошла.
Тут три момента надо выделить. Во-первых, это наказание самих этих народов, которых, как вы правильно сказали, мера беззакония уже исполнилась. Господь больше не мог этого терпеть. Это касается не только этих народов, это касается любых народов, в том числе и христианских. Когда мера их беззакония уже превышает божественное долготерпение, Господь посылает свое наказание любому народу. То же самое было и с самим Израилем в Ветхом Завете, это было и с Новым Израилем, с христианскими народами в Новом Завете. Вторая причина, почему Господь повелел Израилю истребить эти народы, вплоть даже до женщин и стариков, и даже животных их нужно было истребить, это потому, что опасность со стороны этих народов грозила самому Израилю. И то, что Израиль не выполнил этого Божьего повеления, мы же видим, что не истребил этих самых амаликитян и другие хананейские народы, потом им это аукнулось очень больно, потому что бывали периоды в истории, когда, допустим, Аман, потомок царя Агага амаликского, он чуть было не истребил весь Израиль. То, что эта борьба была не на жизнь, а на смерть, и жестокость была просто в нормой жизни того времени. Все было очень-очень сурово тогда. Ну а третий момент, может быть, даже самый главный, почему Господь повелевал эти народы истребить, потому что своим нечестием, идолопоклонством, язычеством они могли развратить сам Израиль, которому пришлось бы жить среди этих язычников. Это на самом деле произошло. То есть евреи не истребили до конца этих народов, они с ними в какой-то степени ассимилировались. И плоды этого мы видим на примере жизни, например, того же царя Соломона, который при всей своей мудрости и могуществе, вместе с тем своим женам, которые были из язычниц, многие позволял поклоняться их идолам, их ложным богам, и жертвенник их поставил кругом в Израиле. Это, конечно, было абсолютно неугодно Господу, и это было следствием ослушания тому Божьему повелению, которое звучало действительно очень сурово, очень жестко. Но вместе с тем я добавил еще один момент сверх этого. Культы этих народов хананейских были настолько жестокими, что когда приносились младенцы в жертву богам, тому же Ваалу, Астарте, Молоху, Риммону, то такие вещи, я считаю, они были абсолютно немыслимы. Поэтому лучше было вообще-то мерзость истребить, в принципе, чтобы такого больше не могло происходить. Тем более, чтобы это не происходило в Бога избранном народе.
Создается некоторое впечатление о нецелостности Священного Писания из-за тех причин, которые мы уже назвали. И даже был такой в древней церкви еретик Маркион, который говорил о том, что ветхозаветный Бог – это не Бог новозаветный. Скажите, а как мы можем эти позиции примирить?
Маркион был гностиком, и его общая позиция – дуализма. То есть учение о том, что добро и зло равнозначны. Она нашла отражение в этой модели понимания Библии. Якобы Ветхий Завет был под властью злого Бога, а Новый Завет под властью доброго Бога. Разумеется, эта концепция ложная. И мы уже сказали о том, что в сущности Бог Ветхого Завета, Ягве, он тоже был Богом милосердным, он тоже был Богом, который учил Израиль человеколюбиво относиться к другим народам, к другим людям. И в Новом Завете вместе с тем, хотя мы говорим, что наш Бог – это любовь, мы так его называем, это одно из имен Божества, но вместе с тем мы понимаем, что божественная справедливость, правда Божия по-прежнему существует, она актуальна, и она должна соблюдаться. И она соблюдается и в этой жизни, и в будущем.
Причем заповедь о любви была дана как раз в Ветхом Завете, во Второзаконии, насколько мне помнится.
Да, конечно. Господь, когда учил, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, новизна была в том, как понимать эту любовь. Но сами по себе эти слова были взяты из Ветхого Завета. Новизна была в том, что Господь эту заповедь экстраполировал на всякого ближнего. Потому что, как ни говори, но евреи дифференцировали людей по признаку их принадлежности к богоизбранному народу или к небогоизбранному народу. Например, самаряне, которые для них были еретиками, для них они были предметом какого-то гнушения, они старались с ними по возможности вообще не общаться. А Господь показывает в притче о милосердном самаряне, что ближнего, которого как раз есть за что любить и благодарить, может быть как раз тот самый, как им казалось, еретик-самарянин. Поэтому вот это взаимопроникновение двух частей Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, имеет место, несомненно. И я хотел бы напомнить один из главных экзегетических принципов блаженного Августина, что нужно понимать всегда оба завета во взаимной связи друг с другом, потому что Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете, а Новый Завет является исполнением чаяния Ветхого Завета.
Как ни странно, но для критиков соблазном послужили даже библейские чудеса. Скажите, почему чудеса, они реально происходили в Священном Писании, и почему они не должны быть соблазном для нашего понимания?
Я это поясню на конкретном примере. Лев Толстой, как известно, сам осуществил перевод Евангелия на русский язык и извратил текст Священного Писания настолько, что целенаправленно выбросил из евангельского повествования почти все чудеса Христова. Те, которые он не мог перетолковать, в естественном смысле, он просто их проигнорировал, как будто бы их не было. Это не случайно. Все зависит от того, признаем ли мы Иисуса Христа истинным Богом, Сыном Божьим Единородным и равным Отцу. Если мы это делаем, тогда чудеса, которые совершал Христос, нами принимаются легко, потому что если он Бог, для него естественно творит чудеса. Но если человек не верит в божество Спасителя, тогда для него чудеса являются камнем преткновения и соблазна. Они ему колют глаз. Потому что если он не верит в божество Христа, тогда почему Христос творил чудеса? Как это объяснить? Нужно или признать ложность этих чудес, или признать, что вообще их просто не было, что это какие-то позднейшие вставки, или неправильно понятые действия Иисуса Христа, или суеверное какое-то, или иллюзорное представление. То есть в любом случае, если человек изначально в своей установке на восприятие божественной личности Иисуса Христа начинает сомневаться, как-то перетолковывать это в человеческом, естественном смысле, тогда чудеса – это будет первый объект для его нападок. И на примере Льва Толстого мы это видим с полной очевидностью.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и глубокую беседу о Священном Писании. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя. Христос воскресе!